Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа Православного университета «Урок литературы». И в студии я, Елена Николаевна Себина, и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Ну вот, настало время нашего нового занятия, и я хотела бы вспомнить строки, которые, может быть, напрямую с Тургеневым не связаны. А я хочу напомнить всем, что мы продолжаем разговор о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева, да?
Да, мы начинали говорить о нем и продолжаем.
Так вот, эти строки из стихотворения Пушкина, известное стихотворение «Поэт». «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется», душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, к ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он, дикий и суровый, и звуков и смятений полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Тургенев, наверное, очень часто ассоциируется вот с тем, кто убежал в эти самые дубровы широкошумные, на берега пустынных волн, потому что, ну, возникает такое клише: Тургенев – певец природы, певец усадьбы русской с ее красотой, такой вот неспешный, нежный. Как вам кажется?
Ну, мне сразу хотелось бы предупредить наших слушателей, что мы, как всегда, попытаемся разбить некие штампы и сразу предупреждаем: готовьтесь, мы намерены весьма смело и радикально посмотреть на общепринятые вещи. И хотелось бы обратить внимание, что попытаемся доказать это текстом в первую очередь. Сам я уверен в том, что это было так, но, к удивлению, то, о чем мы будем говорить, почему-то об этом умалчивают. Я нигде не встречал этого.
Или не так часто говорят, да?
Да. И поэтому все, кто слушает нас, мы советуем не отходить от радиоприемников. Мы намерены вас удивить. Ну вот, начнем с природы. Хорошо бы, если бы он остановился на этих дубравах и сделал то, что делали его предки. То есть, глядя на природу, восхвалил ее творца. Но с Тургеневым произошла другая история. Он излишне полюбил природу и отказался от Творца. Он решил, что вот эта сила, неведомая, тайная, она заключена в самой природе, помимо Творца как личности. И поэтому, если мы будем говорить о природе, то давайте сразу договоримся. В это понятие Тургенев вкладывает прежде всего природу человека. И восторгается этой природой, и жаждет раскрепостить естественную природу человека. То есть для него природа то же, что и страсть. Любимое понятие Тургенева, сразу подчеркиваю. Там, где Тургенев, речь идет только о страсти. Это основное понятие философии Тургенева – страстность. Вот о какой природе мы с вами будем рассуждать. И любимое произведение Тургенева было это «Фауст» Гёте. Он много об этом писал. И вот в своей программной статье...
Это не литературное произведение,
да,
а статья.
Это, да, это теоретическая статья «Фауст». Он вспоминает Гёте и пишет, цитирует Гёте: «Жаркий спор французских философов с духовенством не возбуждал нашего внимания. Запрещенные книги не имели на нас никакого влияния. Природа была нашим божеством». Вот очень важное замечание. То есть, когда весь мир вел споры, счастье в религии или помимо религии, то в этом споре Тургенев принял вот эту сторону. Ни там, ни там. А оказывается, такая третья нашел он в самой природе человека. То есть то, что идет, вот мы часто говорили от Руссо, от Дидро, давайте вернемся к естественному состоянию человека. Свято то, что сам человек желает. И вот его желание и есть, оказывается, основа счастья и то, что нужно раскрепощать. А церковь в его понимании – это то, что, к сожалению, сдерживала, как бы взяла человека в какие-то рамки, ограничила его. И это означает, что церковь не могла сделать человека счастливым своим вот ограничением естественных, природных, стихийных желаний человека. И Тургенев стал бороться за то, чтобы эти желания раскрепостить. Ну вот он в этой статье пишет: «Гёте, этот защитник всего человеческого, земного, этот враг всего ложно-идеального и сверхъестественного». Ну, можно сегодня смело поставить здесь слова «религии и церковь». Цензура мешала, поэтому вот такими выражениями не пользуюсь. «Ложно-идеального и сверхъестественного». Первый заступился за права, и дальше идет вот это любимое его слово, страстного человека. Он показал, что человек имеет право быть счастливым. Вот это программа Тургенева. То есть он как бы объявил войну общепринятым христианским понятиям, когда говорят об аскезе, о том, что цель жизни – это сдерживать свои чувства, желания, похоти, прихоти, страсти и так далее. Вот. А он как бы говорит: неправильно. Человек имеет естественные права, право делать то, что ему хочется. И вот эту вот силу огромную, силу необузданных страстей он и принял за главную духовную составляющую человека. Вот что такое для него природа, как ни странно. То есть счастье не в Боге, а заключено в самом человеке. Оно не внешнее, а в его вот этих природных каких-то желаниях. И для этого, получается, нужно сделать только одно – раскрепостить эти самые страсти. Поэтому любимая тема – свобода, опять то, что идет из Франции, естественные права человека. Мы должны подчеркнуть – это связано обязательно с богоборчеством. И иначе быть не могло.
Но, может быть, это тоже форма такого еще и пантеизма или нет? Или это все-таки немножко другое, когда вот, так сказать, обожествляется природа еще и внешняя, когда вот за каждой травинкой воспринимаем ее как тоже, как Бога, можно сказать, да, вот такое божествление природы, которое растет вокруг нас, да, окружает нас.
Ну да, он действительно четко своих религиозных взглядов не выражал, поэтому все специалисты говорят о склонности его к пантеизму. Вот. Он восторгался природой, и ему казалось, что вот это вот силище огромное, которое движет всей природой, она есть и в человеке. Они как-то вот очень схожи. Ну, вспомним знаменитый пример, по-моему, мы говорили, как я в детстве наблюдал, что ростки тополя пробивают асфальт. И мы, по-моему, говорили, да, о том, что сам материал вот этого ростка, он не может пробить асфальт. Это не железо и не камень, оно мягкий материал. Пробивает сила, энергия какая-то. Именно эта энергия заставляет такое мягкое растение пробивать твердый асфальт. Вот он верил в существование этой энергетики, какой-то энергии. Он же видел ее в природе. На ней все держится. Мы, верующие, знаем, что эта сила идет от Бога, что Дух Святой пронизывает весь мир, что благодатью Божией человек существует. А Тургенев вообще-то их понятий как бы отказался. Помните Есенин, да? «За неверие в благодать положите меня в русской рубашке под иконами умирать». Он хотя бы прекрасно понимал, что это основной вопрос православного человека – вера в благодать. Так вот, Тургенев от нее сознательно отказывается и ищет иную источник силы. Он понимает, что это источник силы нематериальный. Мы тут снова и снова подчеркиваем, Тургенев не материалист, он идеалист. То есть он понимает, что существует вот кроме материи какая-то неведомая духовная сила.
То есть он человек религиозный.
Он, да. Он писал о том, что, мол, почему все говорят вот о том, что обязательно надо быть религиозным. Разве нельзя быть верующим, но не религиозным? Он как бы разделял религию и веру. и говорил о том, что, может быть, вот, веровать в эти силы какие-то, но не обязательно же вот эти церкви, таинства, благодать, Дух Святой, Пресвятая Троица, он как-то от этого уходит, и уходит в совершенно иной мир. Получается, он уходит в мир пантеизма, в мир язычества, оккультизма, получается, хотя он прямо об этом не говорит, но мы, вот, анализируя его дальнейшее произведение, постараемся это доказать на конкретном материале.
Николай Алексеевич, но у него такие разные герои. Я знаю, что бывают герои, и встречала сама, и мне кажется, и в вашей книге вы упоминаете героев из рассказов Тургенева, из произведений, которые даже как будто критикуют самого автора, как будто высказывают какое-то мнение против автора. А ведь их создал тоже Тургенев, да? Вот помните вот этот рассказ «Касьян из красивой мечи»? Да, когда идет разговор, вот кого там можно убивать, кого нельзя убивать. И когда сам крестьянин простой упрекает барина, говорит: а не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную. Да? И вот начинается разговор о Боге здесь.
Ну, здесь мы наблюдаем то, что и сегодня мы видим, когда какие-то силы, все-таки не церковные, не православные, тем не менее признают православную церковь как часть их мировоззрения. Они говорят: конечно, многое из того, о чем вы говорите, мы полностью признаем, но как часть. Вот. Есть, конечно, например, язычники такие, они открыто заявляют о своем враждебном отношении к церкви. Вот. Ну, а есть люди, которые хотят как бы привлечь какую-то... Ведь мы говорили, Некрасов также смотрел, да, что вот церковь, конечно, понадобится в будущем государстве. Мы вспоминали, Горький был, пытался убедить Ленина в том, что религия должна быть частью государства, потому что это такое вот лекарство от каких-то скорбей. И оно могло быть поэтому. И Тургенев, правильно вы говорите, он не является открытым богоборцем таким, да? Он очень часто привлекает на свою сторону, но тем не менее, посмотрите, это же не Достоевский. Он не рисует там старца, он не рисует Алёшу Карамазова. У него, если Лиза Калитина у него уйдет в монастырь, то давайте четко сразу договоримся. Она уходит в монастырь, весь роман посвящен любви несчастной. Она в конце уходит не по той причине, что она очень полюбила Христа. И мы в романе видим, да, за что она любит Христа, как она любит Христа, в чем суть христианства. Ну, конечно, этого там абсолютно нет. Сам Тургенев это не понимал, и героине он не дал.
Это роман «Дворянское гнездо».
Да, вот там хотя бы есть монастырь, да, появился там на горизонте, но и то вот в такой странной ипостаси. Там монастырь уходит от несчастной любви. Эта иллюзия привнесена была в сознание русского человека, в том числе и Тургеневым. Поэтому вот, говоря о таких вещах, тем не менее, он остается твердо в своих взглядах. Ну, действительно, какова была его вера? Давайте посмотрим.
Если мы отделяем, да, что он человек, да, религиозный, но при, да, этом, да, вот с верой были отношения, он, да, наверное, непростые.
И
да?
Мне очень хотелось найти ответ на этот вопрос, когда я изучал этот материал. Думаю, ну как странно, нигде прямо не говорят. Бедные мы потомки. Мы никак не можем узнать. Взял бы и прямо сказал. Вот я не верую в Пресвятую Троицу, да, я верую там в пантеизм. Ну, нет такого. Но книжки «Воспоминания Тургенева» я встретил очень странный эпизод. Я не удержусь, чтобы его не процитировать. Один из современников Тургенева вспоминает, как Тургенев на одном из вечеров говорил о задумке своего рассказа. И он передает эту задумку. То есть это слова не самого, конечно, Тургенева, но тем не менее вполне возможно, что это было все именно так. Хотя какие-то нюансы могут быть, любой пересказчик немножко переврет. И вот в этой книжке «Воспоминания Тургенева» этот современник пишет, я сейчас процитирую, возьму эту большую цитату, значит, то, что на вечере говорил Тургенев. Какой рассказ он придумал. Цитирую. «В некотором царстве, в некотором государстве в один день упал на землю метеорит, а в нем лист бумаги. Это оказался обрывок газеты с дальней планеты. В ней был отчет о лекции одного профессора. В этой лекции было сказано, что астрономы открыли маленькую планету. Намекают на нашу Землю. У нас, говорил лектор, раз в год отверзается небо, и мы слышим голос: «Я есмь, я существую». Но вообразите себе несчастных людей, которые никогда этого голоса не слышат, которые не знают, откуда они пришли, куда идут, знают только, что они должны умереть. И вот в своем сомнении, в своем страхе смерти, я даже остановлюсь здесь, обрати внимание, вот как возникает религия, по мнению Тургенева, от страха смерти. Это он про нас, землян, да, пишет, значит. И вот в своем страхе смерти выдумывают они себе Бога и доходят до того, что уверуют в Него. «Невозможно!» — закричали в публике. «Невозможно уверовать в собственную выдумку, господа, это гипотеза. Я пойду дальше». Они захотят его олицетворить, то есть, да, сделать его личностью, а не просто какой-то энергией, силой. «Так как он все создал, — сообразят они, — значит, он всемогущ». Затем в утешении себе они решат, что он всемилостив. Но, вспомнив о болезнях, горестях, бедствиях, они прибавят, что он справедлив и наказывает за грехи. То есть вот эта теория возникновения, да, идеи Бога. То есть люди по себе судят. Они видят, что мир создан, значит, должен быть творец, да, раз мы бедствуем, значит, кто-то должен наказывать. Продолжаю. Какой-нибудь вольнодумец возразит, что ведь часто люди страдают-то добрые. Уверовавшие сначала рассердятся, нападут на вольнодумца, затем придумают. Ну, хотя бы взять, что они придумают? Первобытный грех, который совершил первый человек, и за который должно отвечать все человечество во имя высшей справедливости. Потом запутаются, может быть, сочинят даже целую легенду, ну, хоть, например, там, о том, как Бог захотел простить человеку первобытный грех, искупить его сам, для этого сошел на землю, но не в своем виде, а в виде человека, то есть он раздвоился, может быть, даже расстроился и все-таки остался один. Вздор, вздор, нелепость, кричат в публике. Гипотеза, господа, гипотеза. И так как Бог человек и воплотившись все же должен оставаться Богом, то не может он родиться, как все люди. Родится он, ну, положим, там, от девы, которая после его рождения останется девой. Тут лектору не дали договорить, стащили его с хохотом с кафедры, надели на него дурацкий колпак. Вот такой, мол, рассказ сочинил Тургенев. Ну, согласитесь, здесь уже впрямую видно его отношение. Вот, он как раз здесь рассматривает.
Как ни странно, у меня возникает даже ассоциация с Салтыковым-Щедриным.
Ну да, здесь уже язвительная насмешка, она не скрыта, как вот в других произведениях, да, он, посмотрите, он просто смеется. Как мы можем в это поверить, да, что люди Бога сочинили именно вот из-за этого? Они страдают, не могут объяснить, впереди смерть, страх смерти заставляет их выдумать и верить в свою выдумку. А нормальные люди откликаются, видите, на речь лектора однозначно. Ну, это не, мол, невозможно, это не серьезно. Продолжают цитаты. А то слушайте еще другой сюжет. И идет сюжет другого рассказа. Была дикая страна. Жители в ней были как звери. Ну, видимо, первые люди. Даже религии не имели. Хотя наука сегодня доказала, что не было древнего человека без религии. Это он еще пользуется старыми данными Тургенева. Явились туда два цивилизатора. Один из них начал с того, что стал проповедовать религию. Религию прекрасную. Религию любви, милости, всепрощения. Его не слушали или смеялись над ним, считали сумасшедшим. А товарищ его был много его ниже по уму, но хитрее, лукавее. Он прислушивался к его словам, запоминал, и через некоторое время сам стал проповедовать то же самое, но популярничая, опошляя прекрасные мысли. Я надеюсь, слушатели следят, да? Опять все-таки остановимся, чтобы было понятно, да, сам намек, да? Значит, оказывается, до христианства существовала истинная, как бы, религия любви, милости, всепрощения. Вот, но нашлись лукавые, хитрые, деловые люди, которые использовали верование древнего человека и составили...
Так, популистскую.
Популистскую, правильно вы говорите, такую вот, знаете, как сейчас мы увидим, религию для денег. Он, его тоже трогает вот это. «Опошляя прекрасные мысли». Посмотрите, какие слова. То есть церковь, она опошлила истинное якобы. Над ним не смеялись. У него нашлись даже последователи. Один из этих последователей был человек ловкий. Он догадался, распустил слух, что новый проповедник – пророк, настоящий пророк. Тогда весь народ, вся чернь, уверовала. Выстроили храм неведомому Богу, лжепророка произвели в главные жрецы, видимо, намекая все-таки на Иисуса Христа, получается. Его первых последователей сделали также жрецами, апостолы. Посыпались на них деньги, приношения, то есть так возникает церковь, по его мысли. А тот первый проповедник с ужасом увидал, что его благородные мысли искажаются. Ну, получается язычество. Но все-таки намек достаточно прозрачный, да, я не знаю, может быть, слушатель попытается это оспорить, но как-то иначе истолковать, но, по-моему, здесь достаточно прозрачно. Он пробовал возражать публично. На него напали, как на богохульника, заковали в цепи, судили, приговорили к казни. На площади перед храмом толпа. У преддверия храма на троне сидит главный жрец. Инквизиция. Окруженный другими жрецами, посреди площади костер. На костер тащит несчастного. Чернь ругается над ним, бросает в него камнями. Вот его втащили, привязали, дрова подожгли. Чернь рукоплещет. Жрецы поют хвалебные гимны всемогущему существу, а главный жрец, подняв руки к небу, восхваляет Бога милости, Бога любви. Какую иронию он заканчивает, да? Сначала сожгли еретиков, язычников, а теперь говорят о том, что мы религия милости и любви. Тургенев как бы спрашивает нас, где же ваша религия любви? Вот у язычников другое дело. Вот они там никого не сжигают. Вот такой вот, все-таки обнаружил я достаточно откровенное, прорвалось у Ивана Сергеевича его признание, как он относится ко всему этому. Оно в художественной форме, но за всеми этими хитросплетениями четко прослеживается, видно его отношение к...
Но ведь все-таки он искал истину. Вот у него попытки-то найти что-то были, мы должны, наверное, оценить и какие-то его движения, желание поиска. Только мы видим, что он, ну, где-то в чем-то заблудился. И, наверное, не просто где-то в чем-то, а, может быть, не оказалось рядом людей, которые могли на него повлиять там достаточно сильно. Вот, может быть, он был человеком таким более самонадеянным.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Мы уже говорили о том, что Господь так устроил человека. Это знаменитый вопрос, мне его часто задавали ученики. А как же вот там в Африке человек родился среди мусульман, он не имеет возможности узнать истину, как же его судить и так далее и тому подобное. Это знаменитый вопрос. И мы вновь повторим, Господь так устроил человека, что он имеет три пути познания истинного Бога. Первое – это мир вокруг нас. Он может увидеть, да, и сделать какие-то выводы. Ну, например, о тех же ограничениях, там, например, можно, глядя и на животных, мне сделать вывод, что оно не должно быть абсолютной вседозволенности и свободы. Извините, но любое животное, оно постится больше, чем человек. Если мы поглядим, там, медведь зимой в берлоге спит и сколько-то не ест, там, даже ищут себе пару, животные очень часто только в определенное время, а потом могут воздерживаться от этого целыми там, месяцами. То есть так оно устроено. То есть не должно быть вот этого, то, что будет потом проповедовать Тургенев, что хочу, то и делаю. Если мое желание и есть закон жизни. То есть, глядя на природу. Второе. Совесть. Закон внутри меня. Господь дал каждому. Но совесть же обличает, что я не могу действительно, что хочу, то и ворочу. Не могу. Я должен ограничиваться. И третье – это божественное откровение. То есть, Господь сам нам дал правила. И любой все-таки при желании, если он взрослый человек и захочет узнать, нашли же современники Тургенева, правильно, мы не будем забывать. Поэтому интересно, Маша, что бы у меня, да, вот не нашлось человека. Там, ну, так иди к Достоевскому, Достоевский с тобой хочет вести диалог. Ну, пойди, послушай Федора Михайловича, да, посиди с ним, чай попей. Федор Михайлович тебе рассказывает, что такое каторга, что такое русский народ, там, ну, не хочет.
И все-таки я немного сочувствую Тургеневу. Да. Смотрите, как он мучается, ну, по крайней мере, его герои. Вот я читаю эпизод из романа «Рудин». Один из персонажей, Пегасов, говорит: «Где истина? Даже философы не знают, что она такое». Кант говорит: «Вот она, мол, вот это». А Гегель: «Нет, врешь, она вот что-то другое». По-моему, это говорит, еще раз говорю, герой, ее вовсе нет на свете. То есть есть слово, а самой вещи нету. Посмотрите, какой напряженный диалог, и, возможно, и Тургенев тоже вот об это ударялся.
Ну, согласитесь, что это, конечно же, мысли самого Тургенева, да? И здесь очень важна вот эта мысль, что истины нет, ее нет. Он действительно очень любил вот эту мысль, что нет добра и зла, что нет этой границы, что мое желание, видите, а оно мало ли какое, у каждого разное. Поэтому вот мне вот это не нравится, я этим брезгую, я считаю грехом. А другой это не считает грехом. Я должен уважать его желание. То есть то, что мы видим сегодня, нам проповедует. Вот западная цивилизация, это основа ее сегодня, да, что нет границ между добром и злом, что нельзя осуждать другого человека. Его желание... Это его желание, сколько людей, столько и истин. Называется это толерантность. Так вот, Тургенев, я бы сказал, он дедушка толерантности. Вот, да, Тургенев, с него начинается вот это вот. А он пока еще на начальном этапе всего-навсего, видите, говорит вот об этом. Мол, посмотрите, человеку нужна свобода. Только раскрепощение его страстей сделает его свободным, а церковь – это плен. Церковь – это рабство. Церковь, она как бы противоречит естеству человека. Как вот в этом рассказе было, да, что пришли эти хитрые, ловкие, лукавые люди и свое что-то там навязали. А изначально человек, ну, был другим. И поэтому, ну, мучается он. Я понимаю, что жалко, конечно, заблудшего человека, но и мы должны понять суть его заблуждения. Наша задача, свою миссию я вижу, да, надо понять суть его заблуждений. Потому что подобная вещь сегодня захлестнула очень широко и наших учеников, и, к сожалению, наших коллег, и учителей, и весь мир. Поэтому разобраться, с чего и как это начиналось, это значит понять сегодняшнюю жизнь. Вот почему я так пытаюсь.
Николай Алексеевич, вот Тургенев отходит от веры, от Бога в нашем христианском понимании. А скажите... Ну, а признает он существование дьявола? Вот такой у меня вопрос. Потому что ведь очень многие наши авторы, вот мы знаем там Гоголь, даже Александр Сергеевич Пушкин, они писали ведь и о темной стороне, да, так скажем, и о том, что является противоположностью светлой стороны. А вот об этом Тургенев пишет.
Нет, если мы откроем Библию, все понятно, да, Бог, вот падший ангел Деница, да, вот Адам, вот змеи искушают, и весь Ветхий Завет... Мы знаем, да, люди прекрасно понимали, что есть Бог, есть дьявол. И Господь потом все, христианину это все понятно, что есть такая вот все-таки личность, опять же, да, дух, духовная личность, падший ангел, дьявол. Так вот, у Тургенева ответ на этот вопрос я встретил в рассказе «Фауст». Там мы к нему вернемся, будем надеяться. Там главный герой дал героине прочитать «Фауст» Гёте. И там написано, что она смотрела на дьявола, на сатану. И не так, как вот Пушкин и как все русские люди, да, а как на темную часть человеческой души. То есть раз вот он был такой пантеист, раз он рассматривал именно какую-то природную энергетику человека, и не более того, и отрицал Бога как личность, то и о дьяволе он рассуждает именно вот так вот, что это есть какая-то вот и темная сторона, но для него она не была опасной, и он считал, что и из этих темных сторон могут вырасти, как ни странно, вот это вот, она тоже дает энергетику, что ли. Хоть он этого слова не употребляет, но там понятно, что он ищет ту силу, которая
питает,
да, особенно творчество человека. Мы об этом еще поговорим. Он будет посвящать и романы, и рассказы вот этой своей любимой мысли, откуда берется творческая энергия. Она берется вот от этой, от страстности, от природы, но не от благодати Божьей. Поэтому вот он не видел в дьяволе личность прежде всего.
Ну что ж, давайте все-таки посмотрим на него как и на художника. Какой принцип художественный был в основе творчества Тургенева, как он вот подходил к реализации себя как писателя-поэта?
А это взаимосвязано с его мировоззрением. Видите, если он не признавал четкой границы между добром и злом, не признавал, да, абсолютной истины Бога и четких божественных истин, заповедей, все это он, у него про это нет речи, вот, то и в творчестве он старается использовать вот этот принцип, что нет границ между добром и злом. Поэтому он видел задачу художника в том, чтобы не какое-то нравственное учение дать, не пользу для спасения души. Не для того он должен использовать слово, чтобы помочь человеку разобраться, где добро, где зло, и укрепить его в добре, и отстранить от зла. Нет. Вот против этого Тургенев много и сознательно выступал. Он считал, что художник – это человек, который, ну, тонкий наблюдатель, психолог. Это такой вот беспристрастный врач.
За стеклом стоит и...
Да, да. И он никоим образом не должен показывать своего отношения, что свое отношение – это вредно. И это, сразу заметим, вступает в полное противоречие с тем, как к творчеству относилась Русь до него. И тысячу лет, сами понимаете, что слово полку Игореве, да, и там слово законе и благодати митрополита Илариона, и что у нас, ну, вся древнерусская литература, да, конечно, там четкая нравственная позиция автора наблюдается, а они даже и не понимали, как можно без этого. И Пушкин шел по этому пути, и Гоголь к этому призывал. И вот приходит Тургенев и говорит: нет, быть этого не должно у человека. Хотя мы, по-моему, уже вспоминали, да, знаменитые слова Бунина: не говорить злу ни да, ни нет, значит сказать ему да. И вот от этого принципа Тургенев сознательно отказывается. И он пытается нас убедить, что он беспристрастный. Хотя вот страстность – его любимое слово, а здесь вот, сейчас его процитирую. Вот как он писал: «Стремление к беспристрастию и к истине всецелой есть одно из немногих добрых качеств, за которые я благодарен природе». Опять, да, не Богу же, конечно. «Природе, давшей мне их». Причем не будем обольщаться, что он говорит об истине всецелой, видимо, опять намекая на христианскую истину, что она не всецелая, и для него всецелая истина – это то, что было до христианства, то есть опять природа человека естественная. Вот. И вот, мол, он к ней вернулся. Христианство что привнесло? Оно же привнесло четкие ориентиры, четкие позиции. Она пришла и сказала: вот брак – это установлен Богом. Вот не прелюбодействуй, оказывается. Вот, оказывается, со страстями надо бороться. Оно принесло какие-то принципы и исказило природу человека, получается, по Тургеневу. И вот он говорит: давайте возвращаться к истине первоначальной. Не он это выдумал. Об этом очень много у нас говорили. Вот Фет это называл отсутствием тенденций. Замечательное понятие, неплохо бы ученикам на уроке вот это четко объяснять, да. что значит отсутствие тенденции. И вообще тенденции. Тогда мы очень любили это слово в 19 веке. Да. Сейчас как-то оно исчезло. Тенденция должна быть какой-то. То есть направление у человека. Он должен четко знать, где свет, где тьма и куда он идет.
Идеологии, в общем-то.
Да, получается, да, можно даже так сказать. Розанов это называл беспримесным отношением. Шестов – внутренне свободным. Анненков – без направления. Вот тоже о направлении очень много рассуждали критики. И Белинский, мы говорили, да, он очень радовался тому, что наконец-то отошли от пушкинского принципа и стали писать без направления, да, что перестали проповедовать какую-либо единую абсолютную истину. Истины нет. Вот это самая толерантность, которую мы сегодня наблюдаем. Даже Гераклит еще говорил об этом, присутствие отсутствует. Так вот, Тургенев, ему понравился вот этот принцип, и он его проповедовал. Он писал так, еще одна цитата. «Я старался как можно вернее изобразить, что видел, и испытал сам. Не заботясь о том, какое поучение можно будет извлечь из этого».
Николай Алексеевич, а как это сочетается с идеалистической философией? Ведь у идеалистической философии все-таки тоже должно быть понятие об идеале, если она идеалистическая. А что же они совершенно тогда этот идеал никак не привносят в литературные произведения? Вообще от него уходят? Его как будто нету, что ли?
Ну, Тургенев интересно, да, относился к идеалу. Он считал идеал недостижимым. То есть он верил, что идеал есть, и все время рассматривал жизнь как трагедию между жизнью и идеалом. Что идеал человек ставит перед собой, но не достигает. И, кстати, ему мешало достичь идеала вот эта вот интересная грань, о которой мы так много говорили в первых передачах – смерть. Потому что смерть все сметает. Человек стремится, 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 умер. И потом любимая тема его будет – черви. Черви едят тело человека. Меня удивило, как он интересно рассуждал о произведениях искусства. Ведь он был эстет, мы говорили, да? Он жил на Западе, очень любил западную цивилизацию за культуру. Считал, что мы варвары отстали, потому что основное, что должно породить человеческая цивилизация, это высокую культуру. И в то же время прекрасно сам осознавал. Культуры разрушаются. Здания разваливаются, картины рвутся и так далее. То есть все же это материальное и подвержено разрушению. Он же не глупый человек был, понимал, настанет время, картин этих не будет. Мы, правда, сегодня пытаемся их там в барокамеры, какие-то в музеи, там температурный режим, но это, согласитесь, потуги умирающего человека, да, как-то остановить смерть. Но все понимают. Тлен. И Некрасов это понимал. И вот эта вот проблема смерти, о которой мы тоже еще впереди, я думаю, поговорим, вот она мешала ему, вот это, как в идеал, стремление к идеалу есть, но смерть все прерывает и все исчезает. И тогда он пришел к простому выводу. Идеал должен быть. Идеал как бы заставляет человека стремиться, но стремиться быстрее. Быстрее здесь. Здесь и сейчас реализовать свои желания. Поэтому все его произведения, в принципе, написаны об одном. Ну, как это вот современное. Это «Бери от жизни все». Вот эта реклама-то у нас там как?
Такие, я этого достойна.
Да, быстрее здесь и сейчас, вот быстрее возьми. Вот это вот, как ни странно, да, во всех его произведениях будет, начиная там с Аси, помните, да, вот она влюбилась, вот отдай ей все, вот она молодая, все. Но если в ней вот есть это, потом этого не вернешь. Ведь вспомним Асю, да, программное произведение. Он потом, герой говорит, я знал многих женщин, все, но хранил цветок, который она мне дала, он там был засушенный, и вспоминал, и это никогда уже не повторится. Так заканчивается Ася. То есть вот та страсть, которая вспыхнула, это огонь, надо было, не раздумывая, с головой броситься в этот омут. Это будет главная идея. Как, может, я удивил вас, радиослушатели, но если вы перечитаете его произведение, вы увидите, что это так. Все его романы, эти вот «Накануне», «Родин», «Дворянское гнездо», все, как под копирку построены этому. Страсть вспыхнула, И они должны были, конечно, полностью отдаться этой страсти. Вот и весь идеал. Получается...
Еще отстраненность, да?
Да, да, и при этом вот... А поэтому и отстраненность. Поэтому не надо человеку навязывать. Видите, он говорит, не надо ничего. Это Пушкин что-то там навязал, да? Ну, помните, мы говорили его тут капитанская дочка, да, Дубровский. Ну, что это такое? Ну, надо же. Все последующие писатели, кроме Достоевского, будут все время вступать в противоречие с этими пушкинскими Татьянами и Марьями. Говорит, да вы что? Ну, ради чего? Непонятно. Если есть Царство Божье, если есть рай, если есть суть Божий, понятно, ради чего надо отвергать Швабрина, да, там, идти на такие жертвы. Она же не знала, что все кончится так счастливо. Она же, Маша Гринева шла, можно сказать, рисковала жизнью. Ради чего, будет кричать Белинский, да, мы говорили. И вот Тургенев говорит, как это так, неправильно, это совершенно неверно. Поэтому вот это вот этот самый принцип отстраненности, когда Тургенев напоминает такого хирурга, который берет человека и изучает его тело, ему без разницы кого, без разницы. Он может Герасима изобразить, крестьянина, может безбожника взять, Базарова, Асю незаконнорожденную, ему интересно посмотреть на, как поведут разные социальные типы перед лицом его теории. Его теории раскрепощения естественных страстей. Вот Мариме о нем писал. «Острый и тонкий наблюдатель, точный до мелочей, он рисует своих героев как живописец». То есть он действительно их просто рисует, не задумываясь уже ни о каком. Вот сам Тургенев писал. «Какая тенденция в отцах и детях? Хотел ли я обругать Базарова или превознести? Да я этого сам не знаю». Ибо я не знаю, люблю я его или ненавижу. Вот тебе и вся тенденция. Скажу вам одно, что я все эти лица рисовал, как я бы рисовал грибы, листья, деревья. Намозолили мне глаза, и я принялся чертить. То есть вот он отстаивает вот этот принцип. Пожалуйста, не приставайте ко мне с тенденцией, не приставайте с этой абсолютной истиной. Ее нет. Давайте изображать только то, что мы видим, на что мы ему скажем, а что ты изображаешь-то? Ты же избираешь.
Да, ты же не все подряд рисуешь.
Да, не все подряд. Все подряд невозможно. А раз избирает, так по какому-то принципу получается, извини, но это твой взгляд, который ты опять проповедуешь. Вот в чем весь секрет-то.
Вам не кажется, Николай Алексеевич, что Тургенев немного напоминает сам одного литературного героя, который уже описан Пушкиным? Это, я имею в виду Евгения Онегина, главного героя Евгения Онегина, потому что там же тоже молодой человек. Ну, правда, он действительно еще молод, у него нет опыта. Он богат, он обласкан жизнью, наследник всех своих родных, воспитан хорошо. И при этом что? Вот он несчастлив, это же такая трагедия всего романа. Найти себя, найти, почему вот при этом благополучии самого главного нет. Ведь Тургенев, ну, у него были там какие-то тоже проблемы финансовые, материальные, но в целом он воспринимается нами как человек благополучный, да, который ездит в Европу, у которого замечательный круг общения, который занимается любимым делом, он пишет. Но счастлив ли Тургенев, счастлив ли такой человек, который вот ведет образ жизни, направленный на такое отстранение от решения самых важных вопросов?
Ну, если мы зададимся таким вопросом и начнем искать в творчестве Тургенева ответ на ваш вопрос, то мы его найдем. Что мы найдем? Такой пессимизм, такое уныние, от которого, да, помнится, Достоевский был в ужасе. Он говорил, ну, надо же, посмотрите, что Тургенев написал. Это прежде всего малоизвестные его мистические рассказы. Например, вот рассказ «Призраки». Сюжет его такой, что к нему вдруг стала прилетать какая-то странная женщина, ее звали Эллис, брать его и вместе с ним возноситься в небо и преодолевать, ну, у него мистики много, преодолевать расстояния и времена. Да, он не мог понять, кто она такая, ну, понятно, что это не ангел, да, тем более она дня боялась. Он ее попросил, поехали там, по-моему, в Чили, А в Южную Америку, да. Она говорит, я не могу там сейчас день, а я не могу появляться днем. Например, они увидели Юлия Цезаря, он там пришел в ужас. В средние века попали, над Парижем полетали. И вот, цитирую, от этих мобилей и фигаро, от стаканов мутного абсенту, от игров в домино игроков на бирже, от либеральных лекций и правительственных брошюр, от парижских комедий и опер, остроты парижского невежества прочь полетели, надоело. Все от этого. Куда? В Петербург. И вот они летят над Петербургом. Поглядела сверху на Петербург.
Отстранился.
И, это мягко сказано. Цитирую. Грустным не стало. И вот даже цитаточку не удержусь. Весь земной шар с его населением, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным к глыбе презренного праха. Это хрупкая, шероховатая кора, этот нарост на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, мы ее называем растительным царством. Эти люди-мухи в тысячу раз ничтожнее мух, их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой, однообразной возни, их забавная борьба с неизбежным. Как это мне вдруг опротивило! И не захотелось мне глядеть на эту пошлую выставку. Даже жалости я не ощущал к своим собратьям. Все потому в одном чувстве отвращения. И более всего во мне было отвращение к самому себе. «Ступай домой», — отвечал я тем же голосом, каким говорил кучер. Вот, и это...
Да, такой Евгений Онегин совершенно,
это,
да.
Это уже, это глубже уже, да, видите. Это Печорин тогда уж тоже со своим презрением к людям. Это же обязательно рождает презрение к людям, отвращение к жизни. Вот у монахов же нет такого настроения. Им тяжело, они там в одиночестве, они с этой аскезой. Вроде бы люди, наоборот, отстраняются от удобств и радости жизни и вдруг приобретают радостное отношение к миру и к человеку. А этот сидит в Париже, слава, огромное, деньги, ну, я не знаю, ну, все желания исполняет, охота, что там, вино, ружье, картины, женщины. Ну, все есть. И вот такое отношение не только ко всем, и вот это очень важная деталь, да, и к себе, да, а самое большое отвращение, да, все вдруг опротивило. Это знаменитая мысль, слава Богу, русской литературы. Здесь мы похвалим, потому что в западной литературе могли бы остановиться на полпути вот писатели, да? Например, вот в этой теории, что мы начали рассуждать, что вот он так смотрел на человека, как того, кто реализует свои страсти здесь на земле, и не более того. И остановились бы на этом. Но это русский писатель. Не может не прорываться. А Достоевский-то, по-моему, писал о рассказе «Довольно». Тоже очень интересный, всем рекомендуем. Этот рассказ очень, и я бы всегда его даже читал ученикам, старшеклассникам, потому что он перекликается с такой моей любимой книгой в Ветхом Завете «Экклезиаст». Мы уже вспоминали эту книгу. Вот, «Довольно», пишет он, «даже то высшее счастье любви», а мы говорили, да, Тургенев, певец любви, ни о чем, как только любви, мы будем об этом впереди еще говорить. «И вдруг даже то высшее счастье любви, даже оно потеряло свое обаяние. Все его достоинство уничтожается его краткостью». Мы же говорили, да, если после смерти ничего нет, то какой смысл? Ну да, человек полюбил, загорелся, залепетал о вечном блаженстве, бессмертных наслаждениях. Смотришь, нет следа червя, который выел остаток его иссохшего языка. Верно? Верно. Вот к чему приводит его идеализм без... веры в Царство Божие. Но разве нет великих утешительных слов? Народность, право, свобода, человечество, искусство. Да, многие люди живут для них. Но все-таки мне сдается, что если бы вновь народился Шекспир, его взор не открыл бы ничего нового в человеческом быту. Та же пестрая картина, то же легковерие и та же жестокость, та же потребность золота, крови и грязи, те же пошлые удовольствия, те же бессмысленные страдания во имя вздора, те же грубые приманки, на которые попадается людская толпа, те же ухватки власти, те же привычки рабства, словом, хлопотливое прыганье белки в том же старом колесе. Шекспир бы промолвил «довольно» и тоже бы отвернулся. То есть искусство старается, да, столько усилий прилагает к тому, чтобы совершенствовать этот мир. Но ведь прав Тургенев, приди Шекспир, он бы удивился. Но искусство, красота, да, это сильные слова. Красота – дело условное. Китайцу она представляется иначе, чем европейцу. Вот тот тупик, в который он встал, да, видите, если нет абсолютной истины, он пытается выйти из христианства к язычеству, да, то получается, что все условно.
И красоты нет абсолютно.
Да, да. Ее же все понимают по-разному.
Значит, прав был Борис Зайцев, который считал в своих письмах, что мистика Тургенева особо она не православная, что
абсолютно
вот он
верно.
Увлекся чем-то другим там. Да?
Но не условность искусства, продолжаю, меня смущает, а его тлен и прах. То, что мы говорили, все искусство тоже исчезнет. Искусство силится быть бессмертным, а природа разрушает. Природа идет все пожирая. Не будет никаких, мы говорили, да, ни картин, ничего. И тогда какой смысл? Вот о чем речь. То есть правильно вы заметили, делаем вывод, да, что стоило только отойти от истины. И если Хомяков, Кириевский, Достоевский выглядели людьми действительно счастливыми, то Тургенев таковым не был. И мы найдем очень много страниц уныния, пессимизма, безверия, тупиковости и так далее. То есть, знаете, он мне все время напоминает вот эту американскую улыбку. То есть, если он пытался как-то поэтизировать какие-то земные вещи, ну, знаете, это такая натянутость немножечко. Что, например, в этой любви юношеской, да, как Вася, он мне, старику, пытается доказать, Лобастов, вернись к романтической любви в 16 лет. Ну, это же несерьезно. Сейчас я все дела брошу и тут не буду в это верить. Конечно, это несерьезно.
Ну, наверное, это будет тема нашей следующей программы,
да,
Николай Алексеевич.
Да, мы еще поговорим.
Да. А сейчас нам надо уже прощаться с нашими слушателями. У нас был сегодня серьезный разговор, который касался мировоззрения писателя. И мы просим, дорогие друзья, вы нам, пожалуйста, свои отклики присылайте. Адрес все тот же. 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж. Ну, можно посылать и на электронный адрес info@radonezh.ru.
Ну, а я бы посоветовал вам как бы отвлечься от программных произведений и прочитать вот эти рассказы, например, «Призраки» и «Довольно». Вы найдете много неожиданного.
Всего доброго. У микрофона была Елена Николаевна Сибина и Николай Алексеевич Лобастов.
Храни вас Господь.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схемонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, многолетние соработники на ниве православного просвещения, Редакция «Радио Радонеж» обращается к вам за помощью. В течение всех лет нашего вещания вы помогали нам молитвой, своей лептой, вниманием и участием к нашим передачам. Летний период для «Радио Радонеж» всегда был в определенной степени испытанием наших, прежде всего, финансовых возможностей. В этом году лето выдалось особенно сложным, и мы вновь призываем вас не оставлять нас даже самой малой лептой. Дорогие наши слушатели, в сегодняшней общей ситуации в России радиостанция, возвещающая Слово Божие в течение более четверти века, вновь нуждается в вашей помощи. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за многолетнюю поддержку и надеемся, что вместе мы выстоим и в это сложное время. Ежедневно мы ждем вас у нас на радио метро Новокузнецкое, дом радио, улица Пятницкая, 25, строение 1. С нами можно связаться по московскому номеру 8495-950-6356 или по местному из бюро пропусков 105. Ваша лепта не останется бесплодной. Спаси вас, Господи!